этого предложения поставить Павлику Морозову памятник на Красной площади, статую. Он сказал об этом на первом съезде писателей в 1934 году. «Есть ли у нас милосердие?» В связи с этим хочу привести строки из письма читательницы. Она не соглашалась с тем, что упадок милосердия, как я писал однажды, начался в стране с 30-х годов, когда поднялась волна репрессий. Еще раньше распевали «Кто не с нами, тот наш враг, то должен пасть». Жалеть никого нельзя было с первых лет революции. Маяковский о Ленине сказал, он к врагу вставал железо тверже. Крестьяне жгли помещичьи усадьбы, убивали помещиков, врагов и мироедов, хотя не все были такими. Никто не призывал их к милосердию, не осуждал крестьян, не осуждали те, кто разрушал церковь. Милосердие никогда не поощряло советской властью, в этом читательница права. Да и до сих пор милосердие не воспитывается в школах. Прежние русские традиции милосердия не восстанавливаются в нашей общественной жизни. Благотворительность — да, появилось немало благотворительных фондов, организаций. Милосердие не сводится к денежной помощи, да и благотворительность толстых карманов вызвана больше желанием либо откупиться, либо заявить о себе, о своем банке, фирме. Милосердие — это прежде всего сердечность, сочувствие, жалостливость и, наконец, готовность сделать добро всякому. Больница, казалось бы, вот где милосердие неизбежно, сочувствие без различия возраста, пола, характера болезни. Между тем, вслед за врачами берут с больного медсестры, за ними и санитарки. Берут за то, чтобы приносить судно, за процедуры, за то, чтобы сменить белье, за стакан воды берут безжалостно. На вас сочувствие не напасешься. Ты дала мне стольник, а нассала уж на 5 стольников, не будет тебе утки. Цифры наших потерь в войну — 35 миллионов, ужасно, это мы стали понимать. Цифры наших бед нынешних — 750 тысяч беспризорных детей, 4-5 миллионов наркоманов, не менее ужасное количество больных СПИДом, алкоголиков. Порядочный, совестливый стыдит своих поступков. Другому хоть бы что. И соврет, и украдет, и обманет. «Почему так жестоко вас пьют?» — спрашивал меня Фридрих. Он считал из-за совести заглушить ее и избавиться от проклятых воспоминаний. Грехов накопилось много, и то, что творилось в стране, и то зло, что сами творили, даром это не проходит. Не хочется считать бессовестность врожденным пороком. Патология, наверное, бывает, но чаще я видел, как невозможность жить честно, по правде, уродует души. У человека бывают обстоятельства, когда его вынуждают, когда требуют взяток, предлагают взятки, когда милиция и суд, все прогнило, надо согнуться, молчать, иначе загубишь свое дело, семья пострадает, да мало ли. Покрышкин сбил около 50 немецких самолетов. Немецкий А сбил 300 наших. У немцев были свои герои, в том числе и героические летчики. В Виттенберге в 2007 году я встретил бывшего немецкого летчика. Рудольф Томас живет в Гамбурге. Он рассказал мне, что в войну воевал на штурмовиках. Чтобы выполнять задания, приходилось снижаться на бреющий полет, порой метров до 50. Так что он видел, как под огнем его пулеметов падают солдаты, как стреляют в него красноармейцы из своих винтовок. Господи, я сам стрелял. Стрелял в тщетной надежде попасть ему куда-то в незащищенное место. Репрессии множились, посадили академика Фока, академика Ландау, оба физики и теоретики, с этим не считались. Посадили математика Лукирского, одного из ведущих ученых страны. Погиб в застенках физик Бранштейн. Список велик. В этой обстановке Петр Леонидович Капица не менял своего поведения. Понадобились ему для работы шарикоподшипники высшего качества. Он обращается в наркомат внешней торговли, чтобы купили ему подшипники в известной в английской фирме. Стоимость 500 фунтов. Приходит ответ от начальника главка. Ваш заказ получен. Мы изучим, в какой стране и в какой фирме можно купить лучше, дешевле, и вас известим, каким образом мы будем решать эту задачу. Ответ можно считать даже уважительный для советских чиновников. Капица пишет им кратко. «Делайте, как вам говорят, или идите к такой-то матери», как именно он пишет прямым текстом. Начальник отдела снес это письмо к Микояну, своему наркому. Тот при первом случае показал Сталину. «Смотрите, что позволяют себе у нас академики». Сталин прочел и сказал, «Делайте, как вам говорят, или вы все у меня пойдете туда же». Был немедленно снаряжен специальный самолет. Операция по доставке шарикоподшипников обошлась в 50 тысяч фунтов. В Баден-Бадене я увидел небольшой памятник жертвам фашизма евреям. Надпись гласит, что в городе не нашлось ни одного человека, который протянул бы им руку помощи во времена национал-социализма. Этот город поставил себе в напоминание, в вину. Каким-то образом Германия сумела после войны добраться до нутра немца и выковырить оттуда отравленное семя антисемитизма, а ведь как его культивировали? Что они выделывали? Солженицына выслали из Советского Союза. Подняли шум, и партийная власть старалась погасить этот скандал испытанным способом, письмами, одобряющими эту акцию. Хотя же тут же сорганизовали письма трудящихся, которые горячо приветствовали избавление страны от зловредного писателя. Откуда и как набирали этих слесарей, доярок, ткачих, представителей народа? Один раз я сам был свидетелем, как это делали. Сапкор, лид газеты по Ленинграду Галя Силина, с милым простодушием обратилась ко мне. «Мы готовим ответ на вашу статью в защиту рассказа Солженицына, Даниил Александрович. Дорогой, помогите мне. Нужен рабочий, который подпишет ответ. У вас есть знакомые из Путиловского завода. Подскажите, кого просить. Кировский завод, это звучит хорошо. Путиловцы». Ответ должны были напечатать тут же, на той же полосе, где моя статья о рассказе для пользы дела. Не помню уж фамилию ответчика, но с помощью парткома он был выделен. И там сознательный член партии выполнил партпоручение, уверенный, что делает хорошее дело. 900 дней длилась блокада. 900 дней товарищ Жданов, первый секретарь обкома, член военного совета фронта, руководил городом, его обороной. До передовой можно было добраться на трамвае, она окружала город. Тем не менее Жданов ни разу не был на передовой. Сидел в своем бункере в Смольном, оттуда руководил. Невероятно, немыслимо, но факт. Ленинградцы объясняют просто. Боялся. Трус. Трусом был, как его начальник, генералиссимус, товарищ Сталин, который тоже за 4 года войны ни разу не бывал на фронте. Единственный генералиссимус в истории России, который не осмелился добраться до фронта. Первые годы после войны, выступая, Жданов горячо говорил о героизме блокадников, правда, ни разу, если не ошибаюсь, не поклонился памяти погибших, не выразил соболезнования родным. Миллион погибших — слишком много, чтобы горевать. Память — штука незастылая. С годами она меняется. В 50-е годы мы судили о ждановском поведении куда снисходительней. Ныне оно кажется позорным, а сталинское вообще чудовищным. Личная память стала нетерпимой. Она не может избавиться от цифры в 37-40 миллионов погибших в войну. В Союзе писателей пригрелось немало бездарей. Они-то издавали тон, орали на собраниях, проталкивали в правление своих, иначе им было не выжить. У них было обеспеченное большинство. Сапаров, Шургин, Верховская, Помазов, Вайсенберг — десятки с толстыми книгами, позабытых напрочь. Мне скажут, нечто подобное было и до революции. Кто помнит таких, как Пучков, Никифоров, этих тоже сотни, или Дмитрий Четверяков. Он пришел к нам из дореволюции. Тогда уж был автором нескольких книг, а теперь в 50-х годах стало больше, они выходили книга за книгой. Как же, старый писатель, отказать невозможно. С прозаиком было труднее, чем с поэтами. Павел Долицкий, у него романы толстенные, и сам он солиден. Жанна Гаузнер —